Продолжаем прямой эфир. У микрофона Алексей Тимофеев. Здравствуйте. И переходим к экономической ситуации, точнее, к экономическим последствиям после принятия решения о проведении спецоперации, военной спецоперации на Украине. Итак, Центробанк России заявил, что имеет четкие планы действий для любого сценария развития событий на фоне политики. Банк России будет обеспечивать поддержание финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финорганизации, задействуя все необходимые инструменты. Банк России и финансовые организации имеют четкие планы действий для любого сценария развития событий, но эту информацию подтверждают, собственно, в Сбербанке, да, которые тоже заявили о готовности реагировать на любого рода события. Ранее Владимир Путин, президент России, заявил, что Москва, Кремль объективно оценивает постоянно звучащие угрозы в экономике. Россия объективно оценивает звучащие угрозы в сфере экономики, как и свои возможности противостоять этому шантажу. Ну и что касается санкций, США и их союзники применят в четверг полномасштабные ограничительные меры в отношении России из-за ситуации на Украине. Об этом говорят на телеканале CNN со ссылкой на неназванного источника. В Германии глава Минэкономики ФРГ заявил, что после военной операции России на Украине Германия должна будет покупать газ и уголь в других странах. Вот, собственно, пока такая выдержка, что ли, да, вытяжка из экономических новостей. С нами на прямой связи член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Светлана Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
А вы же тоже, да, находитесь в этом санкционном списке. Попали вы в него?
Да, конечно, попала, но это пустяки по сравнению, конечно, с тем, что сегодня мы ожидаем введения санкций против России. Ну, в принципе, как сказал наш президент, это абсолютно правильное мнение. Так или иначе, эти санкции были бы введены. По поводу, без повода. Мы наблюдаем последние почти десятилетия уже, когда против нас вводятся санкции вообще без какого-либо повода. Поэтому нам нужно было защищаться, мы защищаемся.
Ну вот смотрите, да, с одной стороны, безусловно, так сказать, но вы абсолютно правы, да, а если попытаться посмотреть на ситуацию под другим углом, но мы действительно жили под санкциями, и, собственно, реально располагаемые доходы у россиян падали, на это тоже обращал внимание российский президент. Что теперь ждать, особенно в социальной сфере и так далее, с ценами на продукты, на топливо, вот об этом-то? Что нужно знать и думать россиянам?
Да, думаю, что непростые времена предстоят. В любом случае государство будет помогать и своим гражданам, и бизнесу. Вы помните, когда бизнес, население столкнулись с проблемами в пандемию, государство сразу пришло на помощь. То есть соответствующие программы разрабатываются, и в этот раз правительство готово к ситуации, то есть мы будем подчеркнуто необходимые меры вводить. Вы видите, что уже предварительно были увеличены пенсии военным пенсионерам, были увеличены пенсии на процент реальной инфляции для пенсионеров, получающих страховые пенсии, неработающих пенсионеров. Увеличились пособия, увеличился МРОТ на реальный процент инфляции. То есть, конечно, будем жить и работать, будем бороться с санкциями, будем преодолевать экономические трудности. Но могло быть хуже, что называется. Потому что уже сжималась вокруг нас серьезная петля, и между вопросом вообще жизни России и братских ей народов и вопросами экономических санкций однозначно выбираем жизнь.
Да, но вот смотрите, что касается полномасштабных санкций. Вот CNN пока, да, со ссылкой на неназванные источники, говорят о полномасштабных санкциях. И вообще им пугали там в Белом доме и называли там, мы помним, и отключение Свифта, и отказ России в использовании иностранной валюты, ну, еще целый ряд там мер, запрет на импорт микроэлектроники. Целый комплекс такой, очень серьезный. На ваш взгляд, все же Запад ведет вот эти полномасштабные ограничительные меры? Или они будут какие-то такие, ну, точечные, что ли?
Я думаю, что не нужно сегодня пытаться говорить с таким вот, знаете, настроением шапкозакидательским, что ничего не будет, санкций не будет, они будут точечными, Россия будет легко, свободно, и мы вот дальше весело двинемся, как говорится, все к нужной цели. Нет, конечно, будет непросто. И то, что Запад обещает, конечно, не в полной мере, но ряд серьезнейших санкций против России будут введены. К этому нужно готовиться и нужно, соответственно, и принимать меры, контрмеры. Но Евросоюз, Запад – это далеко не единственные страны, с кем взаимодействует сегодня Россия. Поэтому сказать сегодня, что мы останемся в полной изоляции – нет, это ерунда. И Запад это тоже понимает, они тоже не пойдут на экстренные меры, которые приведут к недовольству собственного населения. Ведь мы тоже понимаем, что останется Европа без газа, останется с газом, который предлагает ей США, это слишком дорого для европейцев обойдется.
А в завершении вот о персональных санкциях и об угрозах. Мы неоднократно слышали, да, и сейчас, собственно, наблюдали, вот как, когда Евросоюз ввел вот эти ограничительные санкции, ограничительные меры против российских депутатов и так далее. Вот если они против бизнесменов в большей степени будут введены, не возникает ли угрозы социальной такой дестабилизации внутри России, просто когда, так сказать, наши с вами капиталисты, уважаемые, но просто, так сказать, начнут вредить стране. Есть вариант такой?
Необходимо помнить о том, что ответственность, которая наступает в связи с таким вредительством, как вы назвали мягко, в период чрезвычайных ситуаций, военного положения, ведения спецоперации военной на территории другого государства, карается гораздо строже. Поэтому, я думаю, тот процент небольшой наших олигархов, которые хранят свои деньги, сбережения в Европе, несмотря на неоднократные предупреждения российского руководства о том, что возвращаете капиталы в Россию, тем более была амнистия капиталов, я думаю, что будут сожалеть в дальнейшем о таких вредительских действиях.
Спасибо большое. Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессарабова была с нами на прямой связи. Светлана Викторовна, всего доброго. Мы продолжаем наш эфир и продолжаем обсуждение экономической составляющей. Повторим информацию, которая приходит из Центробанка о том, что Банк России имеет четкие планы действий для любого сценария развития, любого развития событий на фоне проведения операций, и Сбербанк тоже на фоне геополитического обострения заявил, что готов к любому развитию ситуации. С нами на прямой связи директор Института социально-экономических исследований Финуниверситета при правительстве, экономист Алексей Зубец. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Николаевич, каких санкций ждать в первую очередь России?
Смотрите, я думаю, что мы можем... смотрите, тут надо понимать, что есть Европа и есть Соединенные Штаты. Если говорить о Европе, то, скорее всего, никаких серьезных санкций сегодня объявлено не будет. Они должны посовещаться, внутри себя прийти к каким-то решениям. И я думаю, что Западная Европа, Европейский Союз, скорее всего, ограничится пока, по крайней мере, на какими-то полумерами и полусанкциями, да, то есть не стоит ожидать, что завтра нам объявят полную блокаду со стороны Европы. Если говорить о Соединенных Штатах, то здесь реакция может последовать уже сегодня после обеда по нашему времени, то есть утром по американскому времени. И здесь можно ожидать санкций против банков, ограничение доступа России на американский рынок и того, что-то из того перечня, о котором говорили американцы, вот эти вот санкции ЗАДА. В реальности мы посмотрим, насколько это будут адские санкции. Да, мы понимаем, что у американцев есть свои экономические интересы, в том числе и в России. И я не думаю, что это будет что-то уж совсем страшное. Но надо дождаться, посмотреть, послушать. Действительно, нас ожидают серьезные ограничения, и в любом случае, да, которые коснутся и банковского сектора, и, может быть, валютных операций. Вот. Но,
ну, давайте стороны... так, чтобы понятно, что любая аналогия, так сказать, здесь будет хромать и будет даже в какой-то степени неуместна, но, ну, чтобы нашим прослушателям было понятно, страшнее, чем 2014 год с точки зрения экономики и экономических последствий для России?
Я думаю, что в худшем варианте это будет сопоставимо. Хуже, чем в 2014 году, скорее всего, не будет, потому что в 2014 году Россия была полностью не готова к санкциям. И мы помним, как, собственно, из-за чего произошел там серьезный обвал в 14-м, ну, в конце 14-го, начало 15-го года, из-за того, что финансовые власти России находились в полной растерянности. Там Минфин, Центральный банк и все остальные. Сегодня, как бы, преимущество, ну, вот, внезапности у наших, как это, стратегических партнеров, в кавычки, нет. И я думаю, что Россия более-менее готова к такому развитию событий. Посмотрим,
а вот что значит готово? Вот, Алексей Николаевич, вот что значит готово? Смотрите, рубль продолжает падение, доллар подскакивал выше 86, евро почти до 100 рублей. Вот при этом ЦБ говорит, да, вот будет осуществлять валютные интервенции. Вот
я, да. Рубль, я только что смотрел данные, рубль не падает, рубль стоит примерно на отметке 86 рублей за доллар. Евро не смотрел. Был пик, подскок, сейчас ситуация стабилизирована, и понятно, что Центральный банк стоит за этой историей, которая там выбрасывает доллары, продает их и обеспечивает подпитку рынка валютой. А что будет, ну, например, вопрос, а дальше мы посмотрим. В конце концов, самое неприятное – это первый шок, а дальше мы будем смотреть, что нам предъявят наши стратегические партнеры. Будет ли, сейчас ключевой вопрос, будет ли ограничение на экспорт нефти и газа?
Вот, если... сейчас, подождите минуточку, пока нефть и газ отдельным блоком давайте возьмем, пока то, что вот касается валюты. Да, мы видим, например, что курс ЦБ 1, ну вот я захожу, есть такой сайт в интернете, все его знают, где, собственно, можно посмотреть, почем покупают и продают валюту всякие банки в России. И, так сказать, мы видим, что там колоссальная разница между тем, что говорит ЦБ, тем курсом, который официальный, и тем, за который продают и покупают доллары и евро банки. Вот как это объяснить, и что это такая просто лихорадка временная, или это такая долгосрочная перспектива?
Смотрите, это спекулятивная история. Сегодня у нас будет бешеный спрос на валюту, и банки, естественно, этим воспользуются, продавая ее с каким-то дисконтом для того, чтобы на этом заработать. Но это их право, да, то есть мы живем в рыночной экономике, с одной стороны. С другой стороны, понятно, что первый вот этот подскок спекулятивный. Я вот сейчас не даю никому инвестиционных советов, но я лично не собираюсь покупать валюту сейчас, вот на том пике, который мы сейчас видим. Надо, чтобы ситуация устаканилась, успокоилась, тогда будет понятно, что мы имеем дальше. Главная история сегодня – это вот, во-первых, ну, если мы говорим о банках, надо понимать, что у нас в стране достаточно серьезную роль играют именно крупные банки, принадлежащие западным структурам, там, дочерние банки крупных западных структур. А, вот, ну, тот же Росбанк, например, который дочка Société Générale. Как поведут себя эти банки? Что с ними будут? Они закроются или они продолжат свою работу в соответствии с российским законодательством? В какой степени будет доступ обеспечен российским банкам на рынок международных валютных операций? И так далее и тому подобное. Если говорить о финансах, о валюте. Но то, что сегодня и вот покупать валюту не надо, это совершенно точно. Ее надо было покупать либо вчера, либо покупать завтра, да? И тут надо понять все-таки масштаб российской операции на Украине. Это разовая акция, какая-то акция устрашения, да, разоружения украинской армии, либо это постоянная оккупация, да, постоянное присутствие российской армии на территории Украины. Это две большие разницы, и реакция Запада на эту историю будет отличаться от того, что мы увидим, в каком формате Россия собралась урегулировать украинский кризис. Поэтому сейчас полная неопределенность, и давать какие-то инвестиционные советы сегодня я бы не стал.
Ну да, но просто чего ждать там обывателям, так сказать, от того, что происходит?
Смотрите, для
вот сейчас, вот я, важно... я еще одну новость, сейчас, Алексей Николаевич. Биржа открылась сегодня, ну, там падение колоссальное, потом приостановила торги. Сейчас вновь в 10 утра открылась, и вот к 10 часам 42 минутам по Москве индекс Мосбиржи падает на 28,8%, а долларовый индекс РТС падает более чем на
35,5%. Ну, все понятно. Это связано с тем, что у нас достаточно велика доля иностранцев на российском рынке, вот ценных бумаг на бирже. Соответственно, иностранцы массово уходят из ценных бумаг. И вторая история, российские инвесторы делают то же самое, то есть уходят, то, что называется, уходят в кэш, для того, чтобы сократить свои потери. Но я прекрасно помню падение рынка в 2008-2009 году, которое потом сделало очень многих людей богатыми. Да? Когда рынок пошел вверх, те, которые купили на нижней точке, стали очень богатыми людьми. Посмотрим, повторится ли эта история сегодня. Может и повторится, может и нет.
Еще вот, значит, перед тем, как газу, нефти, про россиян, про граждан, собственно, да, цены на продукты, на товары, на услуги, как скоро отреагируют ли на курс?
Смотрите, вот как раз когда мне спросили, что россиянам там делать в условиях курса, я как раз хотел сказать, что надо смотреть не на курс, а на инфляцию. Потому что сам курс для рядовых россиян – это, в общем, ни о чем. Важна цена на продукты в магазинах. У меня есть ощущение, что сейчас все подряд начнут повышать цены, и мы увидим очередной довольно сильный всплеск инфляции. Каким длинным он будет, вот эта спекулятивная паника на рынке, и, естественно, что ритейлеры, как и банкиры, захотят на этом заработать. А какой длинный окажется это вот приступ инфляционной лихорадки, ну, увидим. Но в любом случае, опять же, таргеты по инфляции, которые нам говорили, там 4-5-6%, вот про все это можно забыть.
Так, теперь, что касается газа и нефти. Минэкономики, глава, министр экономики ФРГ говорит, что после военной операции России на Украине Германия должна будет покупать газ и уголь в других странах. Сколько здесь политики, сколько реальности вот в этом заявлении?
Ну, смотрите, Россия контролирует там 30-40% западного рынка газа европейского. И при этом понятно, что 40% газа заместить из других источников невозможно. Поэтому все-таки стоит, наверное, признать, что Европе по-прежнему придется закупать газ в России. Что касается нефти, то рынок нефти интернациональный. То есть нельзя заблокировать, ну, то есть это биржевой товар, который торгуется без ограничений. А нефть продавал Советский Союз, успешно торговал нефтью на мировом рынке. Я думаю, что та же самая история останется и сейчас. То есть Россия, скорее всего, не потеряет доходов от экспорта нефти. Скорее всего, они останутся на прежнем уровне. Более того, есть даже шанс, что они подрастут.
Но вот нефть растет, да, 103 уже, 103 на 10:30 по Москве, это тоже такая рекордная стоимость.
Заблокировать российский экспорт нефти, ну, сказать-то, практически невозможно. С газом все сложнее, потому что это газопроводное. Ну, то есть СПГ, наверное, тоже Россия продолжит продавать СПГ и нефть. Что касается общего объема доходов, который мы будем получать, это зависит от пункта номер один, от того, в какой степени мы сможем пользоваться долларовой и евровой системой. Я думаю, что каких-то критических... Вот, смотрите, от чего зависит будущее экономики России? Будущее экономики России зависит от доходов от продажи экспорта нефти и газа. В какой степени Запад захочет ограничить возможность России продавать нефть и газ, не знаю. Но, скорее всего, в небольшой степени они это захотят, потому что если запретить России продавать нефть, нефть будет стоить там не $100 за баррель, а 200 и 300. Это будет очень серьезный удар, и удар по экономике, и на это они не пойдут. А без ограничения российского экспорта нефти и газа никакого серьезного ущерба российской экономике нанести нельзя.
Еврокомиссия заявляет, что новый пакет ограничительных мер против стратегических секторов российской экономики может включать в себя блокировку доступа к ключевым для ЕС технологиям и рынкам.
Вот это ни о чем. Ну, смотрите, что такое ключевые технологии, которые Россия может там приобретать? Ну, внесут они это эмбарго, но под эмбарго на ключевые технологии мы живем с 2014 года. То есть американцы, европейцы давно ограничили российский доступ к ключевым отраслям вот, технологических инноваций. Так что вот это ни о чем, это не повлияет на российскую экономику никак.
Не, ну а микроэлектроника, всякое лекарство, например, я понимаю, что это там не входит, но гипотетически, если мы будем представлять... вот.
Мировой рынок электроники на сегодняшний день прозрачен. То есть помимо там Западной Европы, сама по себе там электроники на сегодняшний день производит мало или вообще не производит. Американцы что-то производят, а так это Китай, Тайвань и так далее. А до сих пор попытки ограничить экспорт критических технологий в Россию толку никакого для них не дали. Посмотрим, что будет дальше, но у меня нет ощущения, что вот история с ограничением доступа России к технологиям окажет серьезное влияние на состояние российской экономики. Повторяю, ключевая история – это экспорт нефти и газа. Вот надо будет смотреть, в какой степени американцы и европейцы заговорят о нефти и газе. Если там не будет нефти и газа в этих пакетах санкций, считайте, что мы легко отделались.
Но, так сказать, вот смотрите, буквально вам отвечают в ФРГ, министр экономики Роберт Хабик говорит, что после санкций США по Северному потоку-2 его ввод в эксплуатацию невозможен.
Ну и что? Он за последние, вот как его построили, он стоит неработающий. А Россия выполняет все свои обязательства по поставкам топлива на европейский рынок, как по трубопроводам, другим, да, вот там Ямал-Европа, например, Турецкий поток и другие обходные трубопроводы. Сейчас, правда, я думаю, сейчас возникнет проблема с украинским транзитом. Я думаю, что про украинский транзит можно забыть. С другой стороны, если Россия приведет к власти на Украине вменяемое правительство, то наоборот, газовый транзит через Украину может заработать в полную мощь. Да? То есть вот эти санкции газовые, они были хороши до тех пор, пока власть на Украине была невменяемой. Ну, мы будем надеяться, что сегодня ситуация изменится. И в этом случае Россия получает в свое распоряжение весь украинский газовый транзит.
Да, закончите мысль, Алексей Николаевич.
Да, поэтому и главное, что это абсолютно невыгодно Европе, причем в условиях больших экономических проблем, которые там есть. Я думаю, что вот история, что это произошло зимой, как раз связана с тем, что зимой Европа не может обойтись без российского газа.
А еще, знаете, что интересует? Вот этот закон КАЦА американский, который позволяет вводить ограничительные меры против санкций в отношении тех стран, которые сотрудничают с теми, кто находится под санкциями. Но то, что было, вот, например, с Ираном, да? Вот здесь велика ли опасность, что, например, какие-то, ну, там, важные для нас иностранные партнеры, ну, такие, например, как Турция, там, или страны постсоветского пространства могут тоже подвергаться или попадать под американские ограничения за сотрудничество с Россией. Насколько велика вероятность подобной истории?
Велика вероятность, что американцы попытаются это использовать. С другой стороны, мы видели пример Индии, которая заявила о том, что она покупает там F-300, F-400 российские. Я уж не помню, что она там покупала.
Она все покупает. Там она чуть ли не наполовину. Больше, чем наполовину из российского вооружения состоит индийская армия.
Американцы пытались вести против них санкции. И кончилось это ничем. А кончилось тем, что они не стали вводить против Индии санкции в связи с закупкой российского вооружения.
Но Индия мощная, Алексей Николаевич, а ну, там, она может себе позволить, ну, огромный рынок внутренний, приличная экономика, но есть же и другие страны. Вот Турция, давайте конкретно, если говорить про Турцию.
А какая область экономики вас волнует? Транзит газа через турецкие трубопроводы в Европу или что-то еще? Или продажа турецких помидоров в Россию?
Помидоры, туризм.
Что вы беспокоите?
Меня, честно говоря, Турция в меньшей степени беспокоит. Я просто понимаю, что это партнер. Киев сейчас просит закрыть пролив Дарданеллы, да, для России. Вот это меня беспокоит.
Но турки на это не пойдут, потому что официальной войны нет. То есть Дарданеллы закрываются в условиях военных действий. Никто никакой войны никому не объявлял. Это во-первых. А во-вторых, у Турции есть свои интересы и на Украине, и в России. И в России эти интересы более значимы для Турции, чем интересы на Украине. А турецкий поток и общее вот это направление перекачки газа через Турцию пока действует. Что там будет дальше, мы посмотрим, гадать мы не будем. Но у меня есть сильные сомнения в том, что Турция откажется от транзита российского газа.
А не только Турция. «Газпром» поставляет газ для транзита через Украину штатно в соответствии с заявками потребителей из Европы.
Ну вот видите, даже вот в условиях вот этой маленькой войнушки
Украина... Все идет штатно, да.
Все идет штатно. Да. Это значит, что, скорее всего, это и будет дальше проходить штатно. Почему? Потому что Европа не даст Украине отключить этот трубопровод.
Спасибо большое. Директор Института социально-экономических исследований Финн-Университета, экономист Алексей Зубец был с нами на связи.